Из Лефортово в Хамовники. На другой день после приезда в Москву мне пришлось из Лефортово отправиться в Хамовники, в теплый переулок. Денег в кармане в обрез. 2 двугривенных до медики. А погода такая, что сапог больше изорвешь. Обледенелые нечищенные тротуары, да талый снег на огромных булыгах. Зима еще не устоялась. На углу Гороховой единственный извозчик, старик в армяке, под поясным обрывками выленившей вожжи, в рыжей овчиной шапке, из которой султаном торчит кусок пакли. Пузатая мохнатая лошаденка запряжена в пошивни. Низкие лубочные санки с низким сиденьем для пассажиров и перекинутые в передней части дощечкой для извозчика. Сбруи вожжи веревочные, за подпояской кнут. «Дедушка, в Хамовники!» «Кое место? В теплый переулок. 2 гривенный. Мне показалось это очень дорого. Гривенник. Ему показалось это очень дешево. Я пошел, он двинулся за мной. «Последнее слово 5 алтынный. Без почину стою». Шагов через 10 он опять. «Последнее слово 12 копеек. «Ладно». Извозчик бьет кнутом лошаденку. Скользим легко, то по снегу, то по оголенным мокрым булыгам, благо широкие деревенские полозья без железных подрезов. Они скользят, а не режут, как у городских санок. Зато на всех косогорах и уклонах горбатой улицы сани раскатываются, тащат за собой набочившуюся лошадь и ударяются широкими отводами о деревянные тумбы. Приходится держаться за спинку, чтобы не вылететь из саней. Вдруг извозчик оборачивается, глядит на меня. «А ты не сбежишь у меня. А то бывает, везешь, везешь, а он в проходные ворота. Юрк! Куда мне бежать? Я первый день в Москве». «То-то!» Жалуется на дорогу. «Хотел сегодня на хозяйской гитаре выехать, а то туда, к Кремлю, мостовые совсем оголели». «На чем?» спрашиваю. «На гитаре?» «Ну да, на калибере. Вот на таком, гляди». Из переулка поворачивал на такой же, как и наша, косматой лошаденке странный экипаж. Действительно, какая-то гитара на колесах. А впереди сиденье для кучера. На этой гитаре ехали купчиха в салопе с куньим воротником, лицом и ногами в левую сторону, и чиновник в фуражке с кокардой, с портфелем, повернутый весь в правую сторону, к нам лицом. Так я в первый раз увидел калибр, уже уступивший место дрожкам. Высокому экипажу с дрожащим при езде кузовом, задняя часть которого лежала на высоких полукругом рессорах. Впоследствии дрожки были положены на плоские рессоры и стали называться, да и теперь зовутся, пролетками. Мы ехали по немецкой. Извозчик разговорился. «Эту лошадь завтра в деревню. Вчера на конной у Илюшина взял за 40 рублей киргизку. Добрая, 4 года, износу ей не будет». На той неделе обоз с рыбой из-за Волги пришел. Ну, барышники у них лошадей укупили, а с нас вдвое берут, зато в долг. Каждый понедельник 3 плати. Легко разве? Так все извозчики обзаводятся. Сибиряки привезут товар в Москву и половину лошадей распродадут. Переезжаем Садовую. У земляного вала вдруг суматоха. По всем улицам извозчики, кучера, ломовики нахлёстывают лошадей и жмутся к самым тротуарам. Мой возница остановился на углу Садовой. Вдали звенят колокольчики. Извозчик обернулся ко мне и испуганно шепчет. «Курьеры, гляди!» Колокольцы заливаются близко, слышны топот и окрики. Вдоль Садовой, со стороны Сухаревки, бешено мчатся одна за другой 2 прекрасные, одинаковые рыжие тройки в одинаковых новых коротеньких тележках. На той и на другой разудалые ямщики в шляпенках с павлиньими перьями с гиканьем и свистом машут кнутами. В каждой тройке 2 одинаковых пассажира. Слева жандарм в серой шинели, справа молодой человек в штатском. Промелькнули бешеные тройки, и улица приняла обычный вид. «Кто это?» – спрашиваю. «Жандармы. Из Питера в Сибирь везут. Должно важнейших каких. Новиков сын на первый сам едет. Это его самая лучшая тройка, кульерская. Я рядом с Новиковым на дворе стою, нагляделся». Жандарм с усищами воршин, а рядом с ним какой-то бледный лет в 19 господин. Вспоминаю Некрасова, глядя на живую иллюстрацию его стихов.
«В Сибирь на каторгу везут. Это которые супротив царя идут», пояснил полушепотом старик, оборачиваясь и наклоняясь ко мне.
У Ильинских ворот он указал на широкую площадь. На ней стояли десятки линеек с облезлыми крупными лошадьми. Оборванные кучера и хозяева линеек суетились. Кто торговался с нанимателями, кто усаживал пассажиров. В Останкино, за Крестовскую заставу, в Петровский парк, куда линейки совершали правильные рейсы. Одну линейку занимал синодальный хор. Певчие переругивались басами и дискантами на всю площадь. «Куда-нибудь на похороны или на свадьбу везут», пояснил мой возница и добавил. «Сейчас на Лубянке лошадку попоим. Давай копейку, пойло за счет седока». Я исполнил его требования.
«Вот проклятущие! Чужих со своим ведром не пущают к фонталу, а за ихние копейку выплачивай сторожу в будке, а тот с начальством делится».
Лубянская площадь – один из центров города. Против дома Масолова, на углу Большой Лубянки, была биржа наемных экипажей допотопного вида, в которых провожали покойников. Там же стояло несколько более приличных карет. Бари и дельцы, не имевшие собственных выездов, нанимали их для визитов. Вдоль всего тротуара, от Мясницкой до Лубянки, против Гусенковского извозчащего трактира, стояли сплошь мордами на площадь, а экипажами к тротуарам запряжки легковых извозчиков. На морды лошадей были надеты торбы или висели на оглобле веревочные мешки, из которых торчало сено. Лошади кормились, пока их хозяева пили чай. Тысячи воробьев и голубей, шныряя безбоязненно под ногами, подбирали овес. Из трактира выбегали извозчики в расстегнутых синих халатах, с ведром в руке, к фонтану. Платили копейку сторожу, черпали грязными ведрами воду и поили лошадей. Набрасывались на прохожих с предложением услуг, каждый хваля свою лошадь, величая каждого, судя по одежде, кого ваше степенство, кого ваше здоровье, кого ваше благородие, а кого васиясь. Шум, гам, ругань сливались в общий гул, покрываясь раскатами грома от проезжающих по булыжной мостовой площади экипажей, телег, ломовых полков и водовозных бочек. Водовозы вереницами ожидали своей очереди, окружив фонтан и взмахивая черпаками ведрами на длинных шестах над бронзовыми фигурами скульптора Витали, черпали воду, наливая свои бочки. Против проломных ворот десятки ломовиков то сидели идолами на своих полках, то вдруг, как будто по команде, бросались и окружали какого-нибудь нанимателя, явившегося за подводой. Кричали, ругались. Наконец, по общему соглашению устанавливалась цена, хотя нанимали одного извозчика и в один конец. Но для нанимателя дело еще не было кончено, и он не мог взять возчика, который брал подходящую цену. Все ломовые собирались в круг, и в чью-нибудь шапку каждый бросал медную копейку, как-нибудь меченую. Наниматель вынимал на чье-то счастье монету и с обладателем ее уезжал. Пока мой извозчик добивался ведра в очереди, я на все успел насмотреться, поражаясь суете, шуму и беспорядочности этой самой тогда проезжей площади Москвы. Кстати сказать, и самой зловонной от стоянки лошадей. Спустились к театральной площади, окружили ее по канату, проехали Охотной, Маховую, поднялись в гору по Воздвиженке. У Арбата прогромыхала карета на высоких рессорах с гербом на дверцах. В ней сидела седая дама. На козлах рядом с кучером выездной лакей с баками, в цилиндре, с позументом и в ливрее с большими светлыми пуговицами. А сзади кареты на запятках стояли два бритых лакея в длинных ливреях, тоже в цилиндрах и с галунами. За каретой на рысаке важно ехал какой-то чиновный франт в шинели с бобром и в треуголке с плюмажем, едва помещая свое солидное тело на узенькой пролетке, которую тогда называли «эгоисткой».